Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш цикл передач «Время и вечность». Передач, посвященных Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. И вновь встречаемся с сотрудником этого музея. Предваряя его рассказ, скажу, что в этом музее исследуют не только иконы, которые имеются именно в данной экспозиции или фондах этого музея, но и вообще искусство иконописи. И исследуют жития или биографии иконописцев, известных и даже малоизвестных. И вот интересно, все ли знают имя преподобного Лазаря, иконописца? Наверное, впервые слышат это имя, хотя оно есть у нас в святцах, и именно о нем сегодня у нас пойдет речь. О преподобном Лазаре, иконописце, нам расскажет старший научный сотрудник Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени преподобного Андрея Рублева, диакон Дмитрий Клыков. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, всех рад приветствовать. Да, действительно, в наших святцах присутствует память преподобного Лазаря иконописца, который жил в далеком IX веке, и его жительство пришлось на время окончания иконоборческого периода. Он жил при императоре Феофиле, который, как известно, был жестоким гонителем иконопочитателей. Например, известно, что он приказал на челе двух преподобных, выдающихся богословов и песнотворцев, монахов Феофане и Феодоре, каленым железом богохульные надписи. Поэтому в наших святцах они тоже присутствуют, как братья Феодор и Феофан Начертанные. Вообще, как нам представляется, период иконоборчества, который завершился исторически торжеством православия в 843 году, он, конечно, никуда не ушел. Иконоборчество присутствует в наше время, и мы с ним довольно часто сталкиваемся, видели каких-то еретических движений, либо каких-то конфессий, которые отрицают образ Бога и человека, либо в виде вообще, так сказать, агностических настроенных людей, которые священные образы не принимают и разрушают. Поэтому тема иконоборчества, она для нас всегда очень актуальна. И поэтому, конечно, было бы интересно узнать о тех святых, которые свою жизнь положили за святой образ, и которые, тем более, есть в святцах Русской Православной Церкви, которые приняли в этой части мы из Византии. Среди таких святых есть святой преподобный Лазарь иконописец и иеромонах, память которого отмечается в нашей русской церкви 30 ноября по новому стилю. И в этот день у нас же празднование преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия. И это, наверное, тоже знаменательно, потому что, как известно, преподобный Никон пригласил Троицкую обитель преподобных Андрея Рублева и Даниила для росписи Троицкого собора. И также, вот как раз некоторый сложный вопрос, но, возможно, до этого он пригласил преподобного Андрея Рублева, чтобы тот в память преподобного Сергия игумена Радонежского создал образ Святой Троицы, который мы все знаем с вами. Вот поэтому здесь есть такая некоторая связь.
Но эта связь также и с вашим монастырем Андрониковым, в стенах которого и находится в музей имени Андрея Рублева.
Да, и где находится захоронение преподобного Андрея Иконописца также. И где он тоже творил, был монахом этого монастыря. И последняя его работа, для многих это, может быть, не так как бы известно, роспись Спасского собора Андронникового монастыря. Приблизительно в 1427-28 году. В наших Минеях присутствует краткое житие преподобного Лазаря Иконописца, и святитель Дмитрий Ростовский также помещает это житие, оно небольшое. И вот я бы хотел зачитать вам фрагмент, чтобы нам было понятно, о чем идет речь. Святой преподобный Лазарь Иконописец жил в Константинополе. Он был пресвитером и монахом, вел строгую подвижническую жизнь и писал святые иконы. При императоре-иконоборце Феофиле его схватили и после тяжелых пыток бросили в темницу. От неминуемой казни святого спасла своим вмешательством императрица Феодора. Преподобный Лазарь скончался в 857 году, возвращаясь из Рима, куда был отправлен с посольством по церковным делам к папе Бенедикту III, и останки его были перенесены в Константинополь и погребены в церкви святого Евандра в Константинополе, соответственно. Вот такая краткая информация, она хорошо, что присутствует, но она не дает раскрытия всей полноты ситуации, которая происходила в то время. Для нас очень важно, что существуют исторические документы, которые более подробно рассказывают об этом святом. Среди них самым ценным является хронограф Феофана Исповедника, который в разделе, посвященный императору Феофилу, в 13-м пункте говорит о событиях, связанных с преподобным Лазарем. И вот я, наверное, также вас зачитаю, чтобы мы имели возможность более подробные сведения жития иметь. «Замыслил тиран уничтожить всех, кто рисовал божественные лики. И вот те, кто предпочли жизнь, должны были плюнуть на икону, словно на какую рухлядь, сбросить на пол святое изображение, топтать его ногами и таким образом обрести спасение». Ну вот я тут же сразу вспоминаю из истории церкви грузинской события, если я не ошибаюсь, 12 века, когда персидские войска захватили Тбилиси, они вывели всех жителей города к мосту и выложили на этом мосту иконы. И сказали, кто хочет остаться живым, должны пройтись по этим иконам, и тогда жизнь их будет сохранена. Ну и, как известно, народ отказался это делать, и многие были усечены. Насколько я помню, в этот день вспоминается около 100 тысяч убиенных. И вот к этому же император решил принудить и монаха Лазаря. Это был славный иконописец того времени. Вот есть сведения, что он выкладывал мозаики даже в соборе Святой Софии, но вопрос сохранности скорее решается в пользу того, что они погибли, не сохранились до нашего времени. Однако монах оказался выше льстивых убеждений, выше его своим духом, и не раз, и не два, а многократно обрушивался с хулой на царя. И тот, видя такое, предал его таким пыткам, что плоть его истекала вместе с кровью, и никто не чаял, что еще жив. Когда же услышал царь, что заключенный в тюрьму рисовальщик понемногу пришел в себя, и вновь, занявшись своим искусством, в тюрьме уже изображает на дощечках лики святых, велел приложить к его ладоням раскаленные металлические пластинки. По другим сведениям, это были раскаленные подковы. Огонь прожигал и источал его плоть, пока не упал он в изнеможении чуть ли не замертво. Должно быть, хранила его Божья милость и берегла, как светоч грядущим. Узнав, что святой при последних издыханиях царь, тронутый мольбами Августы, Феодоры и других домашних, выпустил его из тюрьмы, и монах укрылся в храме Предтечи, в так называемом Фавере, где хоть и мучили его раны, но нарисовал он образ предтечи, сохранившийся до наших дней, то есть времени написания хроники, и совершивший немало исцелений. Это он сделал тогда, ну а после смерти тирана и восстановления православия собственными руками создал образ Бога-человека Иисуса Христа в Халке. То есть это халкопротийские врата, с которых, собственно, началось гонение на иконы, когда император Лев Исавр повелел снять или разбить образ, который находился на этих медных вратах, как они назывались, и начался бунт против этого деяния.
Причем там женщины в основном участвовали.
Монахини, да, не побоялись восстать против приказа императора, и они были, конечно, преданы жестоким казням за бунт и за почитание иконы. Ну, тут опять встраивается, как всегда, в христианство политическая тема, потому что и при гонениях первых веков это было политическое, отказ от почитания императора как бога. Христиане не почитали, получалось, власть римскую, для этого их уничтожали. Также это было в Византии в период иконоборчества, и также это было в советское время, когда 58-я статья говорила о том, что это сопротивление советской власти, хотя было просто церковная жизнь, но она не была в русле, так сказать, реалий того времени. И вот, как мы знаем, ситуация была такая, что царица Феодора, хотя была почитательницей икон, но, тем не менее, видимо, у нее были противоречия с супругом, с императором Феофилом по этому вопросу. И даже хронисты приводят такие истории, что императрица была незнатного происхождения, и она пригласила в свой дом свою матерь Феоктисту, которая была такой истовой иконопочитательницей. И когда дети императора и императрицы приходили к своей бабушке, она доставала из потаенного места, как сказано, из сундука образы и научала императорских детей почитать святые образы. Давала им целовать их, показывала, как надо их почитать, рассказывала, наверное, о содержании этих образов. И так произошло, что, конечно, император об этом узнал, потому что младшая дочь, которая еще не понимала, как бы, что это нельзя об этом говорить, она в простоте своего сердца сказала императору, отцу, что бабушка нам дает, там говорится, ляльки, значит, как бы игрушки какие-то, которые мы целуем, там, их держим, прикладываем к своим челам. И император, видимо, понял, что это происходит. Был его страшный гнев, но поскольку это родственница, мать императрицы, то не было таких на нее сильных гонений. Потом, опять же, есть пример, когда императрица Феодора у себя в покоях держала иконы, и это стало известно одному из придворных, который видел, как она целует. Вот. Но она оправдалась тем, что этот придворный, который в виде шута находился в императорском дворце, что он ничего не понял, потому что она смотрелась в зеркало, там, он увидел ее отображение. И вот таким образом она его отговорила от каких-то действий карательных против своей семьи. Но при этом, когда император Феофил скончался, а скончался он в очень жестоких болезнях, страданиях, и в конце он просил принести ему образ Христа, образ Богородицы, потому что он говорил, что я страдаю из-за того, что гнал иконы. Когда ему принесли, он после этого скончался, облегчил свою смерть этим покаянием, то Феодора, искренне любящая его, хотя он нанес очень большой урон церкви, она просила святых отцов, собранных на собор, который провозгласил торжество православия в 843 году, чтобы они исключили имя императора Феофила из тех анафемаствований, которые мы знаем, которые существуют до сих пор, как противящихся воле Божией и честным иконам. И вот действительно такое прощение было получено, и среди них, конечно, прощение от преподобного Лазаря иконописца, которого по личному приказанию, а может быть даже он и участвовал в этом, в этой казни, когда ему прожигали руки раскаленными подковами, раскаленным железом, что для нас представить просто очень трудно, как это вообще возможно вытерпеть такое мучение. Как сказано, да, что истекала плоть, истекала вместе с кровью его плоть. Он простил императора. Вот когда же позвала его Феодора, дабы дал и спросил он прощения для ее мужа, тот сказал: «Справедлив Бог, царица, и не забудет моей любви и трудов моих ради него, не предпочтет его ненависть и его безумство». Это, конечно, явно величайший святой, который, судя по тому, что он общался и с императором, доказывая ему его заблуждения, и писал иконы, и он же воссоздал икону на Медных вратах в Константинополе. То есть это человек, который был очень высокого духа, исповедник, принесший страшнейшие страдания за иконопочитание, за веру в истину, и который общался с императором, и который, видимо, богословски пытался ему объяснить его заблуждение. И такая иллюстрация у нас присутствует в хронике Иоанна Скилицы. Показано, как он стоит перед императором с протянутой рукой и очень, видимо, эмоционально доказывает правоту иконопочитания. Император сидит на троне, тоже с поднятой рукой, и рядом находится придворный. Другая же иллюстрация находится там же. Мы видим, что уже происходит некоторое совещание. Императрица Феодора сидит на царском месте. Рядом с ней находится сидящим преподобный Лазарь иконописец с поднятой рукой. И видим этот момент испрошения императрицы прощения для ее мужа, гонителя христианских святынь и икон. Служба отсутствует преподобному Лазарю иконописцу.
Отсутствует вообще и у нас, и в других.
Да, такое довольно часто встречается. Святые прославленные не имеют службы, а имеют они память в святцах. Конечно, было бы желательно нам эту службу такую составить. Есть попытки некоторые к этому. Например, есть тропарь преподобному Лазарю иконописцу Пятого Гласа, который я хотел бы вам тоже зачитать. «Смирением и любовью священство стяжав, от юности монашеский образ свято храня, иконописец преизрядный явился Иси чуть не Лазаря. От свирепого императора страдания за иконы претерпел Еси, мучим железом огненным, руцы, прожженное Богу вознося. Заступничеством святые царицы Феодоры лютые смерти избегал Еси, и свидетель быв торжества православия, милостивно молился Еси за врагов своих, и весь мир иконами святыми просветил Еси». Будем почитать преподобного Лазаря иконописца, будем помнить его пример стойкости, мужества, любви к Богу, будем помнить его иконы, которые он создал, и которые хорошо бы, чтобы искусствоведы нашли и соотнесли с именем этого святого. Будем помнить историю церкви и будем, конечно, помнить торжество православия.
Спаси Господи, отец Дмитрий. Я не знала, что был такой величайший святой, хотя я читала там деяния соборов, но почему-то о нем я не нашла упоминаний. И то, что вы сегодня нам рассказали, очень укрепляет в наше время. Время очень лукавое, когда нам предлагают очень многие вещи, казалось бы, ничтожные, но на самом деле, приняв их, мы можем оказаться по левую сторону от Христа. И вот пример святых, которые претерпевают страшные мучения, но не отступают, даже ведь руки у него были поражены, и он потом вот этими руками, покалеченными руками, продолжал все равно свое святое дело. Он писал святые иконы, святые образы. И действительно, видимо, это был настоящий художник, потому что при императоре, потому что ему шли такие значительные заказы, очень важные для Константинополя, для Византии. И спасибо вам огромное за то, что вы нам даже не только напомнили, но вообще открыли такого святого иконописца.
Спасибо за такие слова. Хочу сказать, что, конечно, многие из нас знают постановления соборов, читают историческую литературу, но вот такие живые примеры они показывают ситуацию более глубоко. Преподобный Лазарь Иконописец, как исповедник, как знаменитейший иконописец своего времени, он также, видимо, принимал участие в торжестве православия в этом соборе. И на иконе торжества православия XIV века изображается он с теми же выдающимися монахами и подвижниками, которые защищали иконы. Но икона эта имеет свои сложности, потому что там трудно определить, кто конкретно где, но все-таки что-то мы можем определить. Этот первый момент. Второй момент, хотел сказать, что такие примеры для нас всегда очень важны, потому что время в церкви, оно не линейно, оно собрано в единое такое пространство. Мы в церкви находимся вместе со своими святыми, они от нас недалеко, а именно близко.
То есть мы как бы тоже прикасаемся к вечности.
Да, и в этой вечности, которая дает нам церковь, мы не на огромном расстоянии от святых, мы очень близко к ним. Вот, тем более, что если мы чтим их память, то это нас сближает с ними. Мы вот буквально соединяемся и попадаем в их время. Встречаемся с теми проблемами, с теми вызовами, которые присутствуют в их время. И действительно, вы очень верно сказали, что время лукавое, которое присутствует в этом мире, оно всегда дает для человека возможность быть с истиной. Но для этого требуется некоторое усилие, можно сказать, борьба и внутренняя, может быть, иногда и внешняя. И нам эти примеры очень нужны,
да,
и очень необходимы для нашей церковной жизни.
Ну и я бы хотела обратиться и к тем, кто почитает некоторых властителей как богов и сейчас, и в данное время. Но вот вам пример того, как поступали истинные христиане. Для нас царь – это Господь Иисус Христос.
Но истинное царство связано, конечно, с тем, что царь является защитником церкви. Как только он перестает быть защитником церкви, он становится ее гонителем, и его царство, оно превращается в царство иного рода. Не в царство блага, а в царство зла. Поэтому это есть некоторый критерий истинного царствования. Вот такой вопрос очень обширный, сложный.
Ну что ж, благодарю вас, отец Дмитрий, за то, что вы нам сегодня преподнесли такой духовный подарок. И напоминаю, дорогие братья и сестры, что сегодня о преподобном Лазаре Иконописце, который участвовал в торжестве православия, и память его чтится в тот же день, в какой мы почитаем преподобного Никона Радонежского, который пригласил для росписи Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, тогда еще монастыря, преподобного Андрея Рублева и преподобного Даниила Черного. И вот таким образом, как бы этот день соединяется с иконопочитанием, наверное, тоже. Как мы знаем, Андрей Рублев, он нам оставил образ Святой Троицы, непревзойденный по богословию.
Думаю, что память святых, связанных с торжеством православия, с иконопочитанием, это есть тоже малое торжество православия. Всего доброго всем. Приветствую и рад новым встречам.
С вами попрощался сегодняшний автор передачи, диакон Дмитрий Клыков, старший научный сотрудник Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. У микрофона была также ведущая Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность». Шедевры музея имени Андрея Рублева.
У нашего микрофона Ирина Ушакова, журналист, публицист, выпускник факультета журналистики Московского экстерного гуманитарного университета, автор журналов «Наш современник», «Москва», корреспондент интернет-сайта «Столетие» и газеты «Слово», лауреат премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина, член Союза писателей России, Союза журналистов России, член Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, организатор общества по сохранению наследия Рачинских.
Добрый день, дорогие друзья, радиослушатели радио «Радонеж». Мы с вами сегодня встречаемся по тревожному поводу. Мне хотелось бы сказать об очень опасных тенденциях в современной русской литературе, точнее, в общественной жизни. На днях на сайте «Русское поле» Лидии Сычевой была опубликована статья Елены Пустовойтовой «Не опомнимся». Автор обозначила несколько имен поэтов, которые задают тон в либеральных общественных кругах, в большой прессе, на литературных форумах, получают денежные премии за свое творчество, в кавычках. Но беда вся в том, что настоящую литературу сегодня вы не увидите в большой прессе, вы не услышите по телевизору, по радио, хотя она есть. Почему такой резонанс получило мое обращение в Министерство просвещения, письмо, адресованное министру Сергею Сергеевичу Кравцову по поводу включения в школьную олимпиаду Московской области стихотворения Ленор Горалик «Как в норе лежали они с волчком». Я, как родитель, разумеется, заинтересовалась, что же это за поэт, что это за творчество, которое включено в олимпиаду для лучших школьников. И что же мы читаем? Это можно найти в интернете, на любом сайте, набрав просто имя Ленор Горалик. И вот ее стихи. «Где Москва-река упадает в лету, огнилую решетку клетчатые бока обивает корабль складчатый, и кривуль карандашный нежившего пассажира безо рта, но с х от пятой точки до полей, то как шмякнется плоской рожей, то глянет издалека в глаз крысиный сводчатый, черный издалека, а вблизи такой, словно глазика-то и нету». Другое стихотворение. «В аду четверг привычнее всего, все в этот день привычнее всего. Мы эту пытку переносим плохо, нас многих рвет, у нас болят глаза. Мы еле доезжаем до работы, а там суббота, 5 часов утра. В аду нередко 5 часов утра, и к нам в окошко зяблик прилетает, и легкие по зернышку клюет». Это самые безобидные стихи. Я не могу цитировать здесь мат. Так почему же за Ленор Горалик вступилась вся либеральная пресса? Это уже второй вопрос, уже даже к министру культуры. Цинизм московского комсомольца меня не удивил нисколько. Еще 20 лет назад, я помню, в этой газете была опубликована карикатура на распятого Христа. Поразило меня другое. Как Царьград, агентство, которое позиционирует себя как консервативное, православное, монархическое, защищает Горалик, которое поддерживает ЛГБТ. Впрочем, это знак всем нам. Это повод задуматься, как коварно сместились акценты, как тревожно становится, когда исчезает линия фронта. Затоптали тропинку между добром и злом, как сказал когда-то Валентин Распутин. Ни для кого не секрет, что авангард российской литературы с 90-х годов представляют авторы самого пошлого либерального замеса. В нынешнем году литературную премию «Поэзия», учрежденную благотворительным фондом «Достоинство», руководитель Нюта Фидермессер, получила уроженка Гомеля Мария Малиновская за стихотворение «Бело-красно-белый флаг». Текст я не могу процитировать из-за обилия в нем нецензурной лексики. Если кому-то нужно это для работы, вы можете найти в интернете этот текст. А в целом этот опус подрывает государственные основы как России, так и союзного государства Белоруссии. Текст, удостоенный литературной премии, не имеет ни малейшего отношения к литературе. Это политическая работа с молодежью и насаждение анархии. К сожалению, либеральная общественность поднимает на знамена именно таких и только таких авторов, хотя у нас есть настоящая литература и в столицах, и в регионах. Она есть, но мы не видим ее ни в большой прессе, ни на телевидении. Мы не слышим ее на радио. Посмотрите, учителя, преподаватели, литераторы, как Дмитрий Быков в «Новой газете» отметил 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. «Достоевский, ты русская же, пахнет истиной каждый абзац, и приятно, что любит Европа эту же со страхом лизать». Теперь эта братья добралась до отечественного образования. Именно поэтому мы, родители и налогоплательщики, хотим защитить своих детей. На русского поэта и прозаика из Израиля Ленор Горалик настучали в ФСБ, пишет корреспондент московского «Комсомольца». Но никто из либеральной прессы не задался вопросом, почему людям с израильским гражданством дозволено унижать Россию и ее культуру. А что сказали бы ортодоксальные евреи, прочитав на идиш вот эти опусы «Горалик»? «Мы с тобою полторы калеки. Это втрое больше, чем я один. Мы боимся каждой новой щелки, тусклые лицейские осколки. В рыхлом чреве завывают волки. Наши клювики перематом. Крылышки сопрели». Что ж, слава так уж народная слава. Творчество автора, попавшее в школьную олимпиаду, как правило, рассматривается в целом, и дети ведь заинтересуются стишком про зайчика и волчка, захотят почитать и другие произведения «Горалик». И Инет предоставляет. «Семя Ромулова за щекой у Рёма стучит в эмаль. Дай нам трещину. Штурм-генератор, Мы подожмем хвосты, прорастем волчицами, выйдем у тебя изо рта, подожмем хвосты и забьемся в углы твоей камеры, где нас и забьют в конце. Дальше мат и физиологические извращения». Это словоблудие не просто попирает элементарное чувство стыда, оно размывает национальную культуру государствообразующего русского народа, лишает его своего слова, противоречит нравственным установкам и других народов, живущих на территории России, лишает юное поколение исторической почвы и национального самосознания. Нет, после такого срама никакими зайчиками не прикроешься. Стихотворение «Как в норе лежали они с волчком» не зря заканчивается строкой о Вифлеемской звезде, но проклятая звездочка не восходила. Однако доцент школы филологических наук Высшей школы экономики Михаил Павловец, отвечая на вопрос педагогического издания «Вести образования», заданное ему по поводу этого стихотворения, утверждает, в нем, используя образы рождественского вертепа, поэтесса говорит о том, что сегодня у любящих есть искушение искать спасение друг в друге, в любви друг к другу, забыв о стоящей перед каждым христианином, а это глубоко христианское стихотворение, задачи спасения души. Конец цитаты. Мы долго думали с кандидатами филологических наук, с литераторами, что же там за жизнедеятельность у Зайчика с Волчком. Об этом же спросят и школьники. Но мы не могли понять. Но вот, наконец-то, доцент школы, высшей школы экономики, объяснил нам, там, оказывается, любовь. Неужели же чиновники от образования не знают, что Ленор Горалик в феврале 2013 года, как сообщается в Википедии на ее страничке, записала для проекта «Против гомофобии» видео обращение в поддержку ЛГБТ-сообщества. Между прочим, на днях суд оштрафовал Муз-ТВ за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, как сообщается в ленте Яндекс.Новостей. Почему же Ленор Горалик продвигают в школьную олимпиаду? Художественные коллажи Горалик, которые она выставляет на своей страничке в Фейсбуке, к примеру, снятие беса с креста, имеют характер явно кощунственный по отношению к русской православной церкви, оскорбляют чувства верующих. Мировоззрение, а следовательно, творчество этого автора целенаправленно ведет к растлению душ подростков, а это есть преступление. Так почему же стихотворение Ленор Горалик включено в школьную олимпиаду? Почему книжные издательства печатают и распространяют ее книги? Нет ли здесь связи? А либеральные СМИ, которые как под копирку одними и те же речевыми штампами выступают в ее защиту. Разве можно поверить, что это не взаимосвязано? Почему же никто из «Вестей образования», к примеру, не выступил в защиту Олега Анатольевича Платонова, издателя уникальной серии книг по русской философии прошлого и нынешнего времени, когда несколько лет Олега Анатольевича изматывали судами по 282 статье? Почему никто не откликнулся, когда закрыли музей Николая Рубцова в Москве, созданный Майей Полетовой, или здание Славянского центра, основанного Вячеславом Михайловичем Клыковым? Почему же никто не озаботился из Министерства образования, когда закрывали журнал «Литература в школе»? Это же касается образования. В день публикации моего открытого письма в Минпрос, ФСБ, в Государственную Думу, в Совет Федерации, опубликовано письмо было на русской народной линии. В тот день Ленор Горалик отреагировала на своей страничке в Фейсбуке одним словом «стучат-с». Эта публикация была замечена газетой «РУ». Обратившемуся ко мне за комментарием корреспонденту я ответила, что не считаю открытое письмо стукачеством. Важнее мне было донести до корреспондента, коллеги, вот какую мысль. Пусть нам, родителям, учителям объяснят, что происходит. Неужели мы, внуки победителей в самой страшной войне, дожили до такого унижения, чтобы наших детей воспитывали на текстах извращенцев и матершинников? На публикацию в газете «РУ» не замедлило откликнуться окружение Горалик. Окружение соответственное. От обвинений в мой адрес в идиотическом стукачестве и другое нецензурная. Они перешли к нападкам на все русское и славянское, и даже к обвинениям всего учительского сообщества. Александр Фелдман пишет: «Как же вы, квасные хаджи и патриоты, любите чуть что апеллировать к тому, что вы внуки победителей? Вот прав был великий Иван Андреевич Крылов, когда сказал о вас ничтожествах с гусиными мозгами, а вы, друзья, лишь годны на жаркое». В цитате так. Честно, я бы эту басню поставил первой в курсе школьной литературы с подробным разбором и экстраполяцией на наши времена, чтобы бюджетные проститутки с дипломом учителя перестали делать из наших детей тупых гусей на жаркое чекистским прихвостнем. Конец цитаты. Вы слышите, это сказано об учителях, об учителе, о человеке, от образа которого с детства у каждого из нас тепло на душе. Только за нынешний год на нашей памяти случай в казанской школе, когда вот такая бюджетная проститутка закрыла собой школьника от стрелявшего в него террориста и погибла. А в Пермской области учитель предотвратила теракт, подойдя к подростку, целившемуся в нее из ружья. Надо сказать, что эти безумства в подростковой среде возникли от того, что у детей покалечен внутренний мир и поврежден иммунитет к чужебесию. Досталось от защитников Горалик и Пушкину, и Есенину, и Маяковскому, в стихах которых встречались нецензурные слова. Только вот если бы у Горалик были поэмы Евгений Онегин, Полтава, Анна Снегина, «Черный человек» во весь голос, это был бы совсем другой разговор. Корит нас, русских, за пьянство Есенина и корреспондент МК Иван Волосюк. Сергей Александрович, конечно, не может ответить, но есть сегодня те, кто отвечает. Пил Есенин, пил. Запоем слезы русский пил. Пил запоем русскую нищету. И погиб не от водки, а от русской крови, пущенной из сердца русского народа троцкистами и ленинцами. Что те зачинатели, что эти их неспровергатели, одинаковые, жестокие, бездарные и чужие, пишет в своей книге «Крест» поэта Валентин Сорокин. Корреспондент МК продолжает: «У Ирины Ушаковой немного хромает логика. Трудятся писатели сейчас. Оставить в пример надо бы классиков, хотя из ныне живущих это Юрий Поляков и, может, еще пара имен, а остальные ушли, как говорится, в мир иной». Конец цитаты. Так ли уж не знает писатель Иван Волосюк, филолог по образованию, что в России сегодня живут и работают Владислав Бахревский, между прочим, классик детской и юношеской литературы, Юрий Лощиц, Владимир Костров, Владимир Крупин, Виктор Николаев, Василий Дворцов, Ольга Фокина, Лидия Сычева, Владислав Артемов, Михаил Тарковский, Вера Галактионова, Александр Щербаков, Светлана Сырнева, Диана Кан, Валентина Ефимовская, Елена Мазжухина. Если бы министр образования Московской области Илья Михайлович Бронштейн обратился в Союз писателей России, мы предложили бы учителям основательный список литературы, составленный в прошлом году коллективом педагогов и психологов. Разве мало произведений для школьной олимпиады Московской области, стихи Дмитрия Кедрина, Виктора Бокова, Николая Тряпкина. Их творчество связано с Подмосковьем. Они жили относительно недавно. Творчество их известно большинству народа. Виктора Бокова поют. А значит, через их стихи подросток почувствует связь поколений и свою причастность к отечественной культуре. Очевидно, что детей нужно воспитывать на лучших образцах художественного слова. У нас есть множество министерств. Не у всех министров дети получают образование за границей. Есть те, кто тоже учится в российской школе. И высшие чиновники, так же, как и врачи, учителя, военные, священники, хотят дать своим детям лучшее. В олимпиадах, как известно, участвуют лучшие школьники. Что же получается? Именно самым хорошо успевающим детям чиновники от образования Московской области преподнесли автора болезненного чтива, у которого главная тема – культ извращенного секса и культ смерти. Действительно ли министры из правительства области, коллеги Бранштейна, хотят, чтобы их детей и внуков учили на творчестве «Горалик» и подобных ей?
У нашего микрофона была Ирина Ушакова, журналист, публицист, выпускник факультета журналистики Московского экстерного гуманитарного университета, автор журналов «Наш современник», «Москва», корреспондент интернет-сайта «Столетие» и газеты «Слово», лауреат премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина, член Союза писателей и Союза журналистов России, член Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, организатор общества по сохранению наследия Рачинских. Мы просим вас, дорогие слушатели, не остаться безучастными в связи с предложенной темой и высказать ваши предложения, пожелания, замечания, отзывы в адрес редакции «Радио Радонеж 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1, радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашим пожертвованиям. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая. Обращайтесь в студию по местному телефону 6356 в бюро пропусков Дома радио с 11 до 18 часов. Вместе с вами мы преодолеем временные трудности, и наша радиостанция с Божьей помощью продолжит свое вещание в российском эфире.